Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа о жизни епархии. В студии Оксана Таранова. В этом выпуске вы увидите: помнить, чтобы сохранить и приумножить веру. В селе Демьян Бедный совершили память валаамских новомучеников. Молитва как прошение церкви за весь мир. О всеночном бдении наш сюжет. О том, как правильно верующим встретить светский праздник Новый год, поговорим в рубрике «За советом к батюшке». В Спасо-Преображенском храме села Демьян Бедный Жердевского района, несмотря на будний морозный день, многолюдно. В этом храме божественную литургию совершил сонм духовенства Уваровской епархии. Таким необычным для сельской церкви способом здесь совершают память двух валаамских преподобномучеников – иеромонаха Сергия Гальковского и иеродиакона Андроника Барсукова.
Спасо-Преображенский храм стал местом мученической кончины двух монахов, которые перед лицом смерти не отреклись от веры православной.
Иеромонах Сергей Гальковский и иеродиакон Андроник Барсуков в 2000 году решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви были причислены к лику святых. Ранее на берегу реки Карачан располагался мужской монастырь, построенный в 1908 году на средства, завещанные купцом и известным меценатом Андреем Михайловичем Носовым. Иеромонах Сергий и иеродиакон Андроник были одними из первых насельников монастыря.
Это были пострижники Валаамского монастыря. И сюда они прибыли для строительства вот именно монастыря, в котором пострадали.
Не в малой степени благодаря преподобномученикам за 10 лет в монастыре появились 3 жилых корпуса, храм и несколько хозяйственных построек. С приходом советской власти обитель разделила судьбу тысяч храмов и церквей по всей России.
В этом же году, в декабре 1917 года, оба они, защищая больного игумена от банды, которой было много в это безвремени, которые напали на монастырь с желанием наживиться тем, что есть в монастырях. Искали какое-то богатство, деньги искали, но денег они не нашли. И вот эти два монаха, защищая больного игумена, пострадали, были не просто там расстреляны, или повешены, так скажем, а зверски убиты, были забиты до смерти.
По их рассказам, что напротив как раз алтаря они были похоронены. Две могилки там.
Сейчас точное место захоронения новомучеников неизвестно. До наших дней сохранился только братский корпус бывшего монастыря, в котором обрел вторую жизнь Спасо-Преображенский храм. А могилы и тем более давно сравняли с землей. Сейчас прихожане прилагают все возможные усилия, чтобы восстановить здание. Работы проделано много, но еще больше предстоит сделать. И кто знает, может когда-нибудь сюда вновь потянутся насельники и возродится былое величие святых. Ведь по примеру двух новомучеников, сельчане всегда хранили веру православную и не отреклись от нее.
Вера сохранилась даже тогда. Вот коммунисты, ведь мой муж даже был коммунист, и мы тайком, я своих обоих ребят крестила в этом визовом. И все у нас, все крещеные, наши матеря, да, они на них. А матеря уж нам привили, наши матеря. Бабушки. Например, у меня бабушка была, она верующая, она сюда постоянно ходила. Соберет нас 12 человек у себя на печке. Матери отработали с утра и до позднего. И вот она нас молитвы. Я молитву выучил, может, лет в 5.
По сей день пожилые люди считают своим долгом сеять в душах детей и внуков семя веры православной, чтобы она не угасла, так бережно хранимая нашими предками, нередко ценой жизни. Накануне 12-х праздников, воскресных дней и престольных праздников, в дни особого почитания святых, в храмах совершается всеночное бдение. На этой вечерней молитве происходит торжественное почитание предстоящего праздника. Над составлением чина всеночного бдения трудились великие святые. Глубокая богословская суть, накопленное веками богатство содержания, делают всеночное бдение сокровищницей православного богослужения. Наш сюжет о всеночном бдении в Христорождественском кафедральном соборе.
Честнейший, херувим и славнейший, без сравнения, Серафим, без искления Богослово-Рочи, сущая Богородицу тебя величает.
Всеночное бдение носит такое название потому, что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось до рассвета. Всеночное бдение состоит из трех частей – вечерний, утренний и первого часа. Вечерний начинается с открытых царских врат. Священнослужители проводят безмолвное каждение алтаря, что символизирует начало творения мира. Священники прославляют Творца. Хор отзывается на это призвание и поет псалмы о сотворении мира. Священнослужитель проходит среди пришедших на вечернюю соборную молитву с кадилом. Это священное действие напоминает о первоначальной, блаженной райской жизни первых людей, когда сам Бог ходил среди них в раю. Открытые царские врата знаменуют, что тогда райские двери были открыты для всех людей. И сегодня верующие спешат испросить заступничество святых угодников и помощи Божией.
У меня сегодня... Тетям моим двоим память, во-первых. Во-вторых, я перед операцией сделала глаза. Перед операцией я приходила, меня сам Владыка благословил. Вот, и теперь после операции я решила еще прийти благословиться. И хожу я. Я почитаю, верю Богу.
Я верю Богу всем. Николай Угодничек, всегда я прошу. Во всем он мне помогает. Не только он, но и все, кого в церковь я хожу тоже. Не очень часто, но хожу. Пост самый главный. Я от конца и до конца пощусь.
Как знамение человеческого грехопадения и изгнания людей из рая, после пения псалмов царские врата закрываются. Этот момент богослужения показывает бедственное положение, которому подвергся род человеческий. Ведь с грехопадением появились скорби, нужды, болезни и страдания. Все верующие просят Господа о помиловании, о мире и спасении наших душ, о прощении грехов и избавлении от бед. И всю свою надежду возлагают на милость Божию.
В церковь надо ходить, молиться Богу.
Сразу же после окончания вечерней начинается утренняя, которая напоминает нам времена новозаветные, явление Господа нашего Иисуса Христа в мир для нашего спасения и Его славное воскресение. Молитвы возводят верующих из покаянного настроения к радости о Боге. В это время происходит чтение шести псалмов, которые молящиеся внимают с особым сосредоточением. Палиелей – самая торжественная часть всеночной и выражает собою прославление милости Господа, явленной нам в пришествии Сына Божия на землю и совершении им нашего спасения от власти дьявола и смерти. В великие праздники вместо воскресных тропарей перед иконой праздника поются величания в честь праздника или святого. Верующие прикладываются к иконе или к Евангелию, архиерей их помазывает освященным елеем.
Боже,
также на утренне читается канон – собрание песнопений, напоминающие о ветхозаветных временах и истории нашего спасения. Эти песнопения отсылают нас к событию Рождества Христова. Также они поются во славу Господа и Божьей Матери. В заключение утренний хор поет молитву, чтобы Господь сохранил на многие лета православное священноначалие, правящего архиерея и всех православных христиан. После этого начинается последняя часть всеночного бдения – первый час. Служба первого часа состоит из чтения псалмов и молитв, в которых мы просим Бога исправления дела рук наших в продолжении дня.
Шестого декабря в России был объявлен днем траура по погибшим в катастрофе лайнера Ту-154. В воскресенье утром самолет, вылетевший из Сочи, разбился над Черным морем. В авиакатастрофе погибли 92 человека. Музыканты ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александрова, военнослужащие и журналисты. Все они летели в Сирию, древнюю колыбель христианства, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу воздушно-космических Вооруженных сил России. Трагедия глубоко потрясла россиян. 26 декабря по всей России молитвы напоминали погибших в авиакатастрофе. На третий день после трагедии во всех храмах Уваровской епархии духовенство отслужило вселенскую панихиду по погибшим в крушении самолета Ту-154. Привыкли воспринимать декабрь как предвкушение праздников. В этот период священникам задают множество вопросов о праздновании Нового года. Что делать с постом? Как быть с неверующими родственниками? Отмечать ли вообще или ждать Рождества? Об этом мы сегодня поговорим с благочинным Кирсановского благочиннического округа священником Алексеем Проворовым. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, в преддверии Нового года как соединить его празднование с рождественским постом?
Если мы христиане, вот мы должны в первую очередь для себя ставить что? Ну, Господа, бесспорно. То есть во главу угла поставили мы Господа и церковь, вот, а все остальное после. Поэтому пост, он для нас никак никуда не должен упасть. То есть для настоящих христиан, я думаю, что в этом вопросе пост есть главное. Потому что главное для него есть заповедь Божью сохранить. Вот. А те мирские мероприятия, которые проходят в течение поста, да, если говорить, ну, пускай о рождественском посте, они должны проходить, мы должны, может, их там, замечать, примечать, может, даже принимать в них участие, но всегда помните, где есть грань дозволенного и разумного относительно того, что у нас сегодня идет пост.
Батюшка, скажите, а как встречать Новый год в семье с детками, чтобы и пост не нарушать, и праздника детей не лишить?
Так и встречать. Детки должны радоваться. Вот. А взрослые должны радоваться за своих деток. Вот. Поэтому в радости в такой, я думаю, встречать. Как деткам им надо елочку обязательно, надо подарочки. То есть им надо обязательно Дед Мороза. Там. Это же бесспорно. Потому что дети живут в обществе, дети живут в школе. Зачем психику детскую травмировать? Да, то есть они там будут в школе делиться впечатлениями. Они потом встретятся или будут прощаться, да, на каникулы. Вот. У них какие-то есть мечты, у них есть желания. Но надо быть просто мудрым родителем. Надо объяснить, что да, это пост. Там, мы, конечно, шашлыки жарить не будем с вами. Да? Вот. А какое-то семейное мероприятие мы проведем. Подарки там святитель Николай. Также у нас Дед Мороз, да, у православных почитается. Он нам принесет, под елочку положит. Ну, вот, ну, мы поздравим друг друга, с Новым годом, детки. Детки порадуются. Ну, в школу сходить на елку надо обязательно, костюмку. То есть, ну, дети не должны быть ущемлены. То есть, я вообще как бы считаю, что для детей все вот эти вот законы, которые мы, взрослые, разумно выполняем, они тоже должны приниматься разумно, добровольно. Потому что если все, что преподается в православии, должно приниматься разумно и добровольно. С пониманием дела, с личным принятием и согласием того, что ему предлагается. А детенка у него нет этого. Если мы будем ломать здесь, то как бы неизвестно вообще, чем это выйдет. Потому что как бы он очень может болезненно отреагировать на те запреты, которые ему родители будут ставить, и барьеры, вот, которые не будут ему в течение его возрастания, так скажем, предлагать. А если он сам будет расти, он будет потихонечку слышать, по крайней мере, да, что пост. Он будет видеть это у мамы, папы, что это пост. Да, то есть, что мама, папа будут себя сдержанно вести. Да, он будет с возрастом понимать, что нужно тоже сдержанно себя вести, да, это пост. Вот, и он со временем сам примет правильную манеру поведения в этот день, вот, с годами, там, может, к отрочеству, к юности к своей. И все будет на своих местах. Поэтому я думаю, что детки должны радоваться, вот, так как они детки, и они не понимают. Для них это радость. А радость, может, даже не для них, а радость в той среде, в которой они живут. В школе, вот, на улице среди ребят. Вот, поэтому они должны быть частью этой радости обязательно.
Батюшка, радость Рождества, в чем ее особенность и как его нужно встречать?
Родился Бог в мире. Тут, само за себя все говорит. То есть, да, для любого человека, который хоть немножечко понимает умом, даже не сердцем, кто хотя бы умом это сможет прочувствовать, то есть нету слов описать. Насколько для нас, здесь живущих, это великое счастье. Счастье во многом в том, что Господь, во-первых, нас любит. То есть Он этим рождением многое доказал. То, что мы не безразличны, да, и то, что мы не забыты, и то, что мы не оставлены. Вот, и то, что Он заботится о нас всегда. И это очень много вещей Господь этим доказывает. Вот это очень великое счастье, наверное, само в себе. То есть даже тут и нет слов сказать, сколь оно значимо для христианина. Просто пришел день Рождества, я же думаю, Господи, здорово, что ж, я нужен тебе, значит, я еще могу на что-то надеяться, да, потому что праздную этот день, сегодня ты меня допустил в храм в эту ночь, и это чудесно.
А что вы можете пожелать всем верующим в преддверии праздника Рождества Христова?
Пожелать я могу только того, чтобы мы не обманули Бога. Точнее, не Бога, а, ну, оправдали его надежды. Он для чего-то пришел. То есть он, значит, в что-то нас увидел, и он, значит, поверил в нас. То есть он всегда в нас верил, но тем, что он пришел, он еще больше в нас поверил. И он этим самым нам дал, как бы сказал, ребят, ну, гляньте, я вот с вами, я к вам спустился. Для чего? Для того, чтобы вы ко мне поднялись. Вот, поэтому мы должны, наверное, то возложенное на нас Богом великое дело, ну, как-то выполнить. Вот, чтобы его приход, его рождение на этой земле, его страдания, которые он тут от нас же потерпел, чтобы они не были напрасными, чтобы они не были в пустоту, а чтобы они принесли свои плоды. Пускай не в сердцах всех людей, живущих на земле, но хотя бы в наших сердцах. Потому что в сердцах христиан сегодня тоже очень большая война. Вот. И очень много мы в своей жизни, к сожалению, сегодня стараемся, как один святой говорил, что стараемся под себя подмять и Евангелие, и заповеди, и оправдать себя в каких-то вещах, вот, очистить себя незаконно от грязи греховной. А этого мы, христиане, по крайней мере, делать не должны. То есть, поэтому я желаю всем в Рождество вот ту радость от осознания того, что Господь родился для меня, ну, найти силы ее реализовать в своей жизни.
Спасибо, Господи, батюшка, за интересную беседу. А нашим телезрителям пожелаем душеполезного поста и поздравляем с наступающим Рождеством Христовым.
Наша передача подошла к концу. В преддверии праздника желаем вам счастья и здоровья. И в новогодней суете сохранить духовную радость праздника Рождества Христова. До свидания!